Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Рассматриваем сложные фрагменты Евангелия и слушаем пояснения библеиста Андрея Десницкого. В 16 главе Евангелия от Луки нам рассказана притча о неправедном или неверном правителе. Притча, на первый взгляд, вызывает недоумение. Чему этой историей Господь хотел научить?
В Евангелии мы встречаем довольно много таких странных рассказов, которые сегодня мы называем притчами. Вроде бы истории из жизни, то, что происходит или происходило с людьми каждый день, и все могут понять, о чем идет речь. А с другой стороны, глубокий смысл этих рассказов, зачем Иисус их приводит своим слушателям, очень часто остается непонятным. Иногда приходилось отдельно разъяснять. Но чемпион по непониманию – это, наверное, притча о неверном управителе. Это история слуги управителя, который распоряжался хозяйством своего господина, проворовался, знал, что скоро об этом хозяин узнает, его прогонит. А что делать? Он привык к богатой, роскошной жизни, работать физически не умеет, нищенствовать не хочет. Тогда он призывает должников своего господина и переписывает их расписки. Кто был должен 100, теперь должен 50. Он рассчитывает, что когда его выгонят с работы, эти люди из благодарности к нему, конечно же, его примут, накормят, напоят, дадут какую-то возможность дальше существовать. И Христос приводит его в пример своим ученикам. Это что же? Мало того, что коррупционер, обманщик, так он еще в конечном счете ворует у своего господина себе на пенсию. Что хорошего в такой деятельности? Наоборот, должен был обличить его очень строго, жестко. Но надо сказать, что в притчах мы не должны видеть рассказы об идеальных людях, которые абсолютно все делают правильно. Наверное, самая известная притча о сеятеле. Кто ж так сеет? Почему так невнимательно?
Притча о сеятеле. Иисус Христос рассказывал. Вот вышел сеятель сеять. Когда он сеял, то иное семя упало при дороге и было потоптано, и птицы поклевали его. Иное же семя упало на каменистое место, где было мало земли. Оно взошло, но скоро засохло, потому что не имело корней и влаги. Иное упало в тернии, и терния высушила его. Иное же упало в хорошую добрую землю. Оно выросло и принесло обильный плод.
Ну, или, например, хозяин виноградника, который отправляет к работникам сначала своих слуг, а потом и собственного сына. После того, как они слуг убили, он отправляет сына. Что же он думает, что сына не постигнет злая участь? То есть, с точки зрения такого здравого житейского рассудка, вот как люди живут, вот как устроиться в этом мире, как правило, герои притчи, они совершенно бестолковые люди, они неправильно все делают. А тут скорее наоборот, тут человек, который очень хорошо умеет устроиться, но он с точки зрения наших каких-то привычных представлений о нравственности, честности, он совершенно им не соответствует. Но давайте не будем торопиться с ответом. Эту притчу Христос тоже разъясняет, но интересно, что он ее разъясняет несколько раз и по-разному. Рассказав, он говорит потом апостолам: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Удивительное выражение «сыны света». Только здесь, в Евангелии, оно встречается, но оно было очень характерно для кумранской общины, такой радикальной монашеской общины того времени.
Справка о кумранской общине. В 1947 году стало известно о случайной находке юношей и бедуинам в одной из пещер района Кумрана на северо-западном побережье Мертвого моря рукописи на коже на еврейском и арамейском языках. По месту нахождения этих рукописей они получили название кумранских. В последовавшей за этим цепной реакции новых открытий, продолжающихся по сей день, только в районе Кумрана были обнаружены около 40 тысяч фрагментов различной величины, до мелких и мельчайших клочков. Это остатки примерно 600 книг, которые являются памятниками материальной культуры владельцев этих рукописей. Рукописи показывают, что их создатели и владельцы в уединении пустыни организовали коллективистский строй жизни. В найденных расшифрованных документах говорится: «Все те, кто добровольно изъявляет готовность придерживаться истины Бога, должны принести в общину Бога все свое знание, всю свою силу и все свое имущество. Жизнь всей общины в целом и каждого ее члена в отдельности – регламентировалось дисциплинарным уставом. Например, за сокрытие части имущества от общины при поступлении в нее виновный наказывался лишением части рациона от 1/4 до половины. За жалобы на устои предусмотрено было полное отлучение от общины. А целью вступления в общину кумраниты считали отделение от сынов тьмы и создание в пустыне скрытого от постороннего взора религиозного и трудового коллектива, который будет деятельно готовиться к последним дням и решающим сражениям с лагерем тьмы.
А они вот аналог, скажем, это такие пламенные старообрядцы, бежавшие в тайгу, или, скажем, пуритане, которые отплывают в Америку, чтобы не иметь ничего общего вот с этим развращенным миром. Вот они сыны света, они борются с этим всем. И, конечно, у них такое ощущение: мы соль земли, вот мы-то, мы. А Христос говорит: а вот посмотрите, коррупционер, мерзавец, вор, а он хорошо сделал. Вот вы не догадались, а он догадался. То есть и у него можно чему-то поучиться, хотя он абсолютно не сын света, в отличие от того, как вы о себе думаете. А дальше он дает еще один вывод, более практический, уже на языке сынов тьмы. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот смотрите, этот человек, он коррупционер разоблаченный, он оказался на грани краха, он строил, собирал, копил, карьеру какую-то делал, и вот все он сейчас потеряет, абсолютно все. Ну, наверное, мы редко бываем в таком положении, может быть, хотели бы, я бы хотел быть, наверное, коррупционером богатым, иметь яхты и виллы, но не сложилось. И, тем не менее, у каждого из нас есть вот какая-то часть богатства, не обязательно денежного, там, у кого-то здоровье, силы, молодость, свободное время, таланты. И мы понимаем, что не все из этого нам принадлежит вот так по-настоящему и прочно. Все это как-то уходит или не используется не туда. И в какой-то момент мы встаем, иногда называют кризис среднего возраста, встаем на грань краха и думаем: ну все, все, вот бессмысленно, вроде все есть, все хорошо, но я все это не понимаю, зачем мне нужно. А есть ли что-то такое, на что не жалко потратить? Вот это наше богатство, каким бы оно ни было. Есть людская благодарность. Ты думаешь, что вот все, что ты имеешь, это совершенно никому не нужно, тебе, по крайней мере, но ты можешь кому-то как-то помочь. И тогда тебе помогут выйти из этого кризиса. И тогда ты не окажешься с пустыми руками.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Тоже интересно, вот смотрите, конечно, этого управителя примут в невечные обители, они примут его просто в свой дом, накормят, напоят, спать положат. Но для этого человека это не вечность, она может быть до его смерти. Но Христос здесь явно намекает, что речь идет не просто о какой-то вот временной такой квартирке, там, я не знаю, гостиничке, да, пожить, пока все устроится, что это в конечном счете вечное, что людская благодарность переходит в вечность, и что, может быть, на каком-то вот высшем суде. Суд тоже интересная метафора, образ, будем о нем говорить в другой раз. Вот на этом суде именно свидетельство этих людей будет этому человеку во благо. Но что интересно, есть и третий вывод, который делает Христос.
А вот, ну, пока об этом. Может быть, там в вечности мы будем помнить именно добрые дела?
А никто не знает, что там будет.
Ну, да.
Но вот он говорит: собирайте, собирайте, собирайте то, что не подвержено инфляции, каким-то реквизициям, там, я не знаю, революциям. Ну, вот все, что мы имеем, понятно, дом может сгореть, там, деньги обесценятся, имущество каким-то образом может быть украдено. А вот есть то, что остается, да, и это нематериальные вещи. Но вот есть третий вывод из этой истории. Он и третий, да, как будто двух мало, причем все три разные. Он говорит сразу после этого: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». И дальше говорит о верности Богу, о доверии человеку. Там дальше будет сказано о невозможности служить Богу и кошельку Маммоне одновременно.
Маммона. Значение слова – имение, богатство, благо земные. В Новом Завете Маммона служит олицетворением богатства, от служения которому предостерегаются все верующие. В 6 главе Евангелия от Матфея записано так: «Никто не сможет служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне».
Смотрите, ведь этот управитель, он, в общем-то, служил кошельку. своему собственному, ну, сначала реальному, потом виртуальному, как скажем сегодня. То есть, поняв, что невозможно сохранить материальные блага, он хочет получить благодарность людскую, да? Но, тем не менее, он оказался неверным управителем. Как же это получилось, что Христос его похвалил? Иногда высказывают предположение, что он господин это не обманул, что, как всякий коррупционер, мы прекрасно знаем, откаты. Он на самом деле берет 100, а господин только 50 получает, да, 50 он кладет себе в карман. Вот он отказался от этих откатов, стал честно вести дела своего господина, и в результате господин не пострадал, ну, а ему стали люди благодарны. Можно это понять так, но нигде, абсолютно нигде нет указания в этой притче, что так это было. Может быть, мы не знаем.
Библейский справочник на радио Теос.
Но есть еще один интересный момент – неверность господину. Ведь он не воровал у господина, по крайней мере, он не лишал его возможности дальше жить, получать доход, пользоваться имуществом, но он добавил к этому имуществу еще людскую благодарность. Наверняка те люди, которые получили прощение части своего долга, они будут благодарны и господину. Щедрость – это ведь тоже ресурс. И когда человек щедр, он тоже что-то приобретает. Вот он показал своего господина щедрым. Может быть, угадывая волю господина, может быть, предвосхищая ее. То есть мы не знаем, как господин намеревался поступить. Этих должников очень строго с них потребовать, бросить их в тюрьму, пока не уплатят. Может быть, он сам хотел попросить их переписать эти расписки, да, простить им часть долга. Это не очень важно. Но важно, что управитель показывает господина щедрым. Христианин, который говорит о Боге, он в конечном счете показывает этого Бога каким-то своим собеседником, слушателем, либо жестоким тираном и деспотом, который следит за каждым твоим шагом и очень строго наказывает за любое какое-то мельчайшее несовпадение с правилами, либо каким-то абстрактным философским понятием, Бог где-то очень далеко, высоко, и абсолютно неважно, что он там хочет, думает, делает, а мы здесь живем сами по себе. Очень много есть образов Бога, наверное, все помнят атеистические карикатуры советских времен, когда Бог был старичком на облачке, таким немножко придурковатым, но добреньким. Тоже еще один образ, можно таким его нарисовать. А вот управитель показывает своего господина щедрым тем, кто делится, тем, кто готов снизойти к человеку. В конечном счете, мы все перед ним в долгу. У нас у всех эти расписки долговые, да? Господин взыщет, да? Но можно облегчить этот путь.
Здесь говорится о мудрости неверного управителя. Может быть, это, ну, как правило, для нас, что мы, верующие, тоже должны приспосабливаться в этом мире.
Да, ну, просто приспосабливаться можно по-разному. Можно, опять-таки, знаете, устроиться получше, да, то есть, там, скопить побольше денег, завести знакомство, попасть на какую-нибудь доходную должность, да. Можно так приспособиться. Он предлагает выход совершенно иного приспособления, да, жить в этом мире, но жить так, чтобы люди сказали себе спасибо.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Я очень хотел бы процитировать митрополита Антония Суружского, который об этой притче сказал так. «Подобно домоправителю все мы, всем нам, каждому из нас, без исключения, поручено заботиться об имуществе Божьем, а не нашем, потому что нашего имущества нет и не может быть. Все Божье или Богом дано каким-то другим людям». Но мы заботимся о нем или небрежно, или прямо-таки нечестно, стараемся свою выгоду получить из того, что принадлежит не нам. В этом центр тяжести всей притчи. Не в том, что он был честен или нечестен, а в том, что никакое добро нам не принадлежит. Мы все домоправители. Все плохо правим Божьим добром. Но несмотря на это, если мы через наше управление, каково бы оно ни было, родим в других людях благодарность и любовь, то этим можем себя спасти».
Притча о неверном управителе, рассказанная Иисусом Христом ученикам, стала понятна. Прокомментировал притчу библеист, переводчик, доктор филологических наук Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и